от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
О, здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Михаил Михайлович Ходорёнок с нами. Час милитариста. Михаил Михайлович, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Поскольку опять с нашей программой произошел небольшой секвестр по времени, и 15 минут у нас отберут рекламные сообщения, поэтому будем в этот раз говорить короче, яснее.
Телеграфным стилем.
Телеграфным стилем. И попытаемся затронуть те темы, которые не осветили прошлый раз. Но начать вот с чего хотелось бы, с некоторых замечаний, скажем так, военно-политического характера. И связано это с внезапно воскресшим Аркадием Бабченко. Вообще-то к нашей теме он не имеет никакого отношения, все это не по нашей кафедре, и мы затронем эту тему только в связи с тем, что практически все ультралиберально настроенные журналисты написали соответствующие тексты по поводу его псевдо-смерти.
Слушайте, а может он зомби?
Не уверен. Не уверен.
Ну, воскрес там, погиб.
Не уверен.
Так.
Лазарь, воскресший Лазарь. Ну, да. Дело, скорее всего, все-таки не в этом, а дело в том, что вот что они там написали по этому поводу, и буквально вот в тексте каждого, так сказать, нашего носителя ультралиберальных ценностей звучали вот такие тезисы. «Как он ненавидел войну?» А другой: «Ой, как он ненавидел войну!» Третий какой-нибудь ультралиберал: «Ну, так как он ненавидел войну, ее не ненавидел никто».
И что он ее ненавидел?
Да, ну, вроде бы так следует из всех этих. И он, и, собственно говоря, а что из этого следует-то? Ну, в нашем деле, в военном, опять-таки, простые вещи самые главные, и главные вещи всегда самые простые. Да ты можешь ненавидеть эту войну сколько хочешь, там, с утра до вечера и 24 в сутки. Что от этого изменится?
Лучше бы ты любил кого-нибудь.
От этого не изменится ничего. И самое главное, ты же не первый такой, кто ненавидит войну, потому что этих борцов за мир сколько хочешь, там, которые составляли разного рода движения, учреждали комитеты, там,
понимали. Я думаю, наши военные ненавидели войну больше всех, поэтому она и кончилась в 45-м в Берлине.
Что я в этом плане хотел сказать, что, в принципе, вот такой ненавистью никакой войны не отменишь, вот как общественного явления, это первое.
Точно.
А второе, ну, это совершенно вот бесполезная трата вот сил, энергии, жизни на то, чтобы ненавидеть войну, потому что она была, есть и будет со времен Троянской войны. И не потому, что мы записались такие вот ультрамилитаристы и разжигаем тут со всей силы пожар очередной войны. Нет, ну просто, как говорил еще Никола Макиавелли в рассуждениях о третьей декаде Тита Ливия, ну что после этого там? Солнце и Луна начнут сходить с других направлений, там звезды изменят свой привычный ход.
Всё я как... комаров ненавижу, но им по барабану.
Все как было. Это вот ненависть вот ультралибералов к войне, она никак не повлияет на то, что вот война куда-то исчезнет или примет какой-то другой характер. Поэтому вот если ты ненавидишь войну, то что тебе, казалось бы, надо делать? Ну, значит, что, опять-таки, ненависть к войне, если она материализуется во что-то конкретное, это, во-первых, самый гуманный путь, способ ведения войны – это скорейший разгром противостоящего неприятеля в наиболее короткие сроки, причем нанести ему сокрушительное поражение и с минимальными жертвами, да. Потерями территориальными, вооружением военной техники, населения. Вот это самый гуманный способ ведения войны. И, собственно говоря, если ты ее ненавидишь, то все твои усилия должны быть что направлены именно в эту сторону. Это значит, что такое? Подготовка населения, подготовка вооруженных сил, подготовка территории страны, вплоть до того, что подготовка и учащихся. То есть ты должен организовывать, дисциплинировать, уделять внимание организации там, боевой, оперативной подготовке, созданию запасов материальных средств, чтобы встретить войну в наиболее готовом состоянии. Если ты только будешь там вот разжигать вот эту совершенно бессмысленную ненависть к войне, а по этому поводу, опять-таки, люди поумнее наших либералов что говорили? Мы уже как-то раз упоминали этого германского генерала Ганса Фоксекта, одного из идеологов Рейхсвера и Вермахта. Мы не потому, что пропагандируем, там, упаси бог, милитаризм, а он просто по этому поводу как говорил, что вечный мир – это мечта, причем даже не прекрасная, а звена, а война – это звено божественного мироздания. Ну, вот не дать, не взять. К слову говоря, у нас вот серьезных военных теоретиков, таких вот стратегов, там, прославившимся сочинениями такого мирового уровня, ну, вот, к сожалению, как-то за последние десятилетия так и не появилось, чтобы сказать, ну, вот этот отец современной российской военной науки, или там это идеолог, или это исследователи войны как общественного явления. Там.
А за рубежом есть такие в последнее время?
Вот, ну, там как-то ведь... Дело идет в несколько другом направлении.
Там
вот.
Идиотов еще больше, если говорить о пацифистских движениях нового типа.
А что касается теоретиков, там вот, собственно говоря, как ставится иногда задача. Я вот приведу пример крылатых ракет воздушного и морского базирования, которые, собственно говоря, в момент их принятия на вооружение все системы ПВО положили, если не на лопатки, то очень близко к этому, то вначале у них возникла идея. Вот хорошо бы создать такое средство. Затем они теоретически поработали вопрос их БО применения, затем поставили задачи перед промышленностью, затем приступили к испытаниям, потом приняли на вооружение. То есть они шли от идеи, а не так, как у нас иногда, что если это есть у противника появилось, нам надо тоже идти с этим путем, но с опозданием, там, в самом лучшем случае на 3, на 4 года, там, иногда на 10, на 20, иногда на 25 лет. Вот. А вот таких идеологов ведения вооруженной борьбы, который бы сказал, вот это направление нам надо осваивать. К сожалению, мы чаще всего в этом плане что...
Назовите фамилии. Вот кого бы вы считали достойным такого статуса из мировых деятелей, чтобы было понятно?
Я имею в виду, кого почитать. Кто? Мне вот Бисмарк, интересно реально, кого почитать.
Мольтке.
Из современных, может, современные есть?
Ну...
Что вы говорили, Клаузевиц лучше нет...
Ну, пока действительно нет. Всё-таки,
я вот Евгений Иванович на Новый год подарил такую книжку почитать.
Да, все-таки я рекомендовал бы все-таки, ну, с чего начать? Обязательно ознакомиться все-таки с сочинениями Черчилля о Второй мировой войне. Вот его книга «Вторая мировая война», поскольку там очень много полезного. Очень много полезного, и за эту книгу не случайно дали что? Нобелевскую премию по литературе, если кто не знает. Вот, у Черчилля вот... английских теоретиков некоторых почитать надо. Ну, а наших, ну, даже вот не знаю кого, честное слово, потому что в последнее время...
В Российской империи-то хоть были?
В Российской империи, наверное, вот до сих пор его работы многие не переведены. Это Николай Николаевич Головин, это один из вот видных, скажем, прямо так, теоретиков.
А не переведены в каком смысле?
Ну, на русский язык, они опубликованы на французском, а на русский еще.
А писал он на французском?
А он в эмиграции очень много работ написал.
А-а-а.
Они до сих пор даже и на русский многие не переведены. Это Головин Николай Николаевич, это представитель генерального штаба Российской императорской армии. Ну, вот Свечин, наверное, его книга «Стратегия», тоже она очень толково написана. К сожалению, вот в настоящее время, ну вот как-то среди современных российских ученых, ну, честное слово, трудно.
В советский период не было таких
выдающихся? Советский период, теорию глубокой операции вот приписывают Триандафилову, и с этим можно согласиться, ну, а, наверное, после него таких теоретиков-то и не было, которые вот, ну, я вот не знаю, какие имена можно назвать.
Ну, вы уже назвали.
Вот. К сожалению, вот с этим у нас самое главное.
Вопрос, а Головин доступен? Ну, почему не перевести? У нас же переводят фантастику, детективы, романы.
Да как-то всерьез не берутся за это дело, поскольку там к нему тоже отношение иногда неоднозначное, к Головину. Но все-таки надо его переиздать, и собрание сочинений вот, в небольшом виде хотя бы, чтобы оно присутствовало. Я с его работами со многими знакомился, те, которые переведены, к сожалению, французским, не владею. Вот. Ну, в общем-то, это мыслитель, это по большому счету мыслитель.
Это интересная задача для издательства.
Вот. А современных, к сожалению, ну, вот некоторые претендуют, на то, мне не хочется называть фамилии, считается, ну, вот там видный ученый, там многозвездный, там вся доктор множества наук, но читать его без слез нельзя.
Много идеологии.
А некоторые другие, например, которых тоже вот мне они говорили, ну, типа, все, это Свечин нашего времени. Прочитал пару его работ, боже мой, чуть не заплакал. Ну, все на уровне там ротного боевого листка, там лозунгов, призывов. Потому что когда пишет настоящий теоретик, ну, это сразу видно. Вот.
Коротко и ясно.
Воды
коротко,
нет, да. Лозунгов, призывов
и
нет.
И тем более, ведь у нас во многом его утрачен этот вот русский язык. Сейчас народ почему-то стал писать только Это достигается, двоеточие, 30 пунктов. Чтобы прийти к этому результату, двоеточие, еще 20 пунктов. Но на русском языке ты не можешь написать таким связанным, понятным языком. Вот открывая книгу «Стратегия Свечина», смотри, учись. Вот, хотя бы вот таким языком. Потому что язык этот, или, например, например, «История Кавказской войны» в 12 томах, изданная в 1901 году в Тифлисе штабом вот Кавказского военного округа. Ну, интереснейшие книги. Но они, к сожалению, недоступны для большинства российских офицеров. А там много что написано такого, что и сейчас абсолютно не потеряло актуальности.
А слушайте, потом язык... рекомендуйте, серию запустим в «Эксмо». Кстати, да, настольная книжка офицера.
Ее, по-моему, переиздавали, но таким ограниченным тиражом, что... Ведь, собственно говоря, эти книги должны быть в библиотеке, скажем так, командира взвода, правильно? Ну, их-то попробую, чтобы они там были у него.
Да и библиотеки
тоже нет. Раритет, небось.
Это раритетная книга, и она достаточно дорогая. А там вот язык вот этот, например, вот язык вот этой книги, там история владычества России на Кавказе, то она так еще по тем временам так называлась.
Там, да и сейчас
как бы описывается один поход в Чечню в 1842 году под руководством генерала Граббе, и как там потерпел поражение, ужасное даже в рассказах. Вот, да. Попробую это выразить современным языком, чтобы в одну фразу вложить вот столько информации. Поэтому вот так, наверное, что если ты ненавидишь войну, так ее надо ненавидеть, ну, как-то, чтобы это имело какие-то материальные последствия. Единственный способ вот материализовать ненависть к войне – это закончить ее в максимально короткие сроки, организованно и с минимальными жертвами и потерями. Вот, потому что как явление никто ее не отменит. Была, есть. И будет.
А иначе это принцип «я ее так ненавижу, аж кушать не могу».
Да, ну вот где-то так. Где-то так. Мы в прошлый раз начинали говорить о космосе, но, к сожалению, опять вот эти 15 рекламных минут.
Говорим спокойно, вот да, все, что. Вот... А потом на следующей передаче докончим.
Да. Что мы в этом плане? Опять-таки напомнить немножко на том месте, на котором закончили. Мы сказали, что вот одна из таких трагических развилок в истории российской космонавтики – это все-таки отказ от освоения Луны уже ближе к концу 60-х годов. Это было связано и со смертью нашего главного идеолога Сергея Павловича Королёва. Почему? Потому что, ну, бывают конструкторы, бывают инженеры, но вот чтобы он бы еще был при этом идеологом, который формулировал задачи на десятилетия, обозначал направление развития таких...
И это не казалось манилочным.
Да, и это не казалось, это какие-то вот такие были более-менее реальные цели, достижимые, во всяком случае. Мы же говорили о королевских целях, обозначали их, и неизвестно еще, как сложилась бы судьба его замыслов, если бы он не умер, там, не дожив даже до 60 лет. А вот сменщики его, ну, оказались не столь харизматичны, не столь выдающиеся, и сказать, чтобы они были там вот, двумя только словами, чтобы их деятельность можно охарактеризовать, ну, типа идеолог или вот выдающийся проектант, назовем даже такое слово, проектант, вот. И, собственно говоря, вот отказ от освоения Луны и планет Солнечной системы, вот даже не знаю, кто натолкнул на эти вот долговременные орбитальные станции. Может, это во многом связано с личностью Семенова, который пришел на работу в РКК «Энергия» в 1964 году, и на него еще тогда советовали вот обратить внимание руководству. Уже сменщику Королёва Мишину советовали поднять парня. А Семенов, между прочим, был зятем Кириленко. А Кириленко, если кто не помнит, это член Политбюро и лучший друг Леонида Ильича.
Да до конца советской власти дожил.
Да. И по большому счету вот уперлись в эти долговременные орбитальные станции, а их, как в шутку иногда в РКК «Энергии» назывались, вот долговременная орбитальная станция – это ДОС, да? А их иногда в шутку в РКК «Энергии» называли долговременное обеспечение существования Семёнова. То есть, собственно говоря, вот этими станциями занялись, от космоса отстали, я имею в виду дальнего космоса. И вот это решение, наверное, все-таки было роковым. И Семёнов в этом плане вступил в конфликт с Феоктистовым. Если кто не помнит, это был такой... Все его вспоминают чаще как космонавта Константина Феоктистова, а он, скорее, все-таки выдающийся ученый, чем космонавт, несмотря на то, что в его активе там есть полеты в космос. И он еще тогда говорил, что вот долговременные орбитальные станции – это совершенно недостаточно для развития отечественного космоса, и нужна программа исследования космического пространства в целом. И у него были предложения в достаточной степени проработанные. Семенов возражал, естественно. Вот. А что, собственно говоря, вот на этих орбитальных станциях? Вот так, если на скидку спросить любого даже малоподготовленного в сфере космоса человека, ну что там открыли такого? Ну понятно, что даже первый полет там 18-суточный, в котором принимал участие вот еще Андриан Николаев, показал, что нужны всякие приспособления, там занятия спортом, физической подготовки, потому что даже после 18 суток полета в условиях невесомости, ну человек приходит в абсолютно небоеспособное состояние. Ну и все, вот единственный результат, ну, мух каких-то туда возили, растения там.
Там проводят разные эксперименты, действительно, да, в невесомости и в абсолютном вакууме.
А кажется, какие толком так, никто, в общем-то, и не скажет, что там они делают. Иногда даже, я прошу прощения за это лирическое отступление, иногда вот подумаешь, они не затянули ли нас в эти орбитальные станции, тем самым, так сказать, заставив нас...
Отказаться от мечты.
От освоения дальнего космоса.
Да я так понял, нас не надо затягивать, мы сами себя затянем.
Да, и такое тоже возможно.
Куда угодно.
Это, опять-таки, как я сказал, в плане небольшого лирического отступления. Вы знаете, когда затевается какая-то страшно секретная стройка, то что проводится операция прикрытия?
Дезинформацию.
Ну, например, надо построить какой-нибудь подземный командный пункт там, и для этого что там, надо вынуть... совершенно неимоверное количество грунта, завести там массу конструкций железобетона, там, построить завод бетонный на этом месте. Вот как все это дело скрыть, чтобы это было незаметно? Вот это
стадион построить.
Выемка грунта.
Ну, «Зенит». Вот,
или рядом станцию метро, вот, например. И если вы там строите какое-нибудь подземное убежище, скажем так, в горах на берегу Волги, то рядом что? Организовать строительство ГЭС. И, собственно говоря, потому что ведь как-то надо объяснить, что столько людей приехало, столько техники задействовано, куда-то взад вперед возят грунт. Ну, вот такая операция прикрытия иногда затевается. Вот иногда даже есть такое мнение, хотя я думаю, это не больше, чем легенда, и, скорее всего, даже похоже на вздор, что вот Целина в свое время была операцией прикрытия для строительства космодрома Байконур и полигона Сарышиган.
Ну, это довольно жестокое прикрытие.
Ну, вот вполне.
На судьбах людей это отразилось.
Ну, это версия, это легенда.
Людей.
Но все-таки тоже надо было. А тогда же еще шпиономания, еще она после 37-го, там, 38-го года не остыла. И как-то все-таки надо было объяснять, куда это поехали там эшелон за эшелоном с людьми, с техникой, с конструкцией там всякими, куда там строителей такое неимоверное количество.
Своя логика вот, в этом есть.
Вот, да, вот действительно, может легенда, может версия, может
вздор.
А
может и нет.
А может и нет. Потому что ведь иногда ведь некоторые вещи становятся известными через много-много десятков.
Или вообще не становятся
или
известными.
Или вообще никогда не становятся известными. Ну вот, затянули нас в этот ближний космос, в эти орбитальные станции, и, собственно говоря, вот последние несколько десятилетий освоение космического пространства на этом как-то и зафиксировалось, на нашем космическом извозе и так далее.
Да.
А Феоктистов, поскольку не сработался с Семеновым, вынужден был уйти, ушел преподавать в МВТУ, ну, еще не стало одного идеолога, по большому счету, проектанта с большой буквы. А слова Феоктистова, которые, в общем-то, не так часто и цитируют, он говорил так: космос – это тюрьма. Тюрьма не в том плане, что поднялся там на околоземную орбиту и типа попал в одиночную камеру. Нет, не в том смысле, что есть некоторые вещи, вот, которые человеку не преодолеть, что он находится вот как вот в тюремной камере и ничего не может с этим сделать. Вот так, вернее, это его выражение надо толковать. А почему он говорил, что это тюрьма? Ну, во-первых, невесомость. Невесомость все-таки бороться с ней достаточно трудно для живого организма. Радиация. Тут тоже еще не все известно, какая она будет, какой силы, не все еще, как говорится, измерено, промерено. Гравитация и несоразмерность все-таки вот космического пространства и времени. Вот это тоже одно из серьезных препятствий по освоению дальнего космоса, скажем так. Вот если бы даже современный космический корабль достиг скорости, например, 200 тысяч километров, скажем так, в секунду, я еще раз повторю, 200 тысяч километров в секунду, то до ближайшей звезды пришлось бы лететь 12 лет. Это звезда Альфа или Проксима Центавра. А сейчас современная скорость космического корабля, ну, при освоении вот ближнего, дальнего там космоса, ну, 20 километров в секунду – это максимум, вот если мы там полетим к Марсу, там, к Юпитеру там, или так далее. В общем, эффект, уход Феоктистова не самым лучшим образом сказался на вот, развитии отечественной космонавтики. И по большому счету все-таки вот надо было прислушаться вот к королевским планам и как-то вот придерживаться их в плане идеологии. Но единственный свой носитель сверхтяжелый, вот, который мы разрабатывали в 60-х годах, успешно погубили своими собственными руками. И вот тут тоже возникает вот такой вопрос. Вот, например, политическое руководство Советского Союза потеряло интерес к освоению Луны после того, как там высадились американцы. Казалось, ну, если не мы первые, это можно так объяснить, то нам там нечего делать. Но вообще вот с точки зрения здравого смысла, вот подобная точка зрения...
Это пагубная логика. Да,
ну, это звучит как-то смешно. И вообще, вам этот космос для чего нужен был? Чтобы капитализм соревновался с социализмом или как? Или все-таки все дело в освоении дальнейшем вот, околоземного, лунного космоса? Вот непонятно даже это. Вы зачем отказались от этих носителей, вот переориентировались на эти орбитальные станции, которые, по большому счету, ничего не дали? Ну что там, мух туда возили там?
Или американских космонавтов.
Или какой-то зонтик там раскрыли, там это. Ну, я зонтиком имею в виду антенны. И все-таки королевские планы, они были как-то вот, ну, более впечатляющие в этом плане. Ну, к сожалению, вот не осуществились. А ракета Н-1, как мы говорили, вот это сверхтяжелый носитель. Ну, вот если говорить о нем, сравнить его, например, с Сатурном-5, это ракета, вот обе ракеты 60-х годов. Ну, длина нашей Н-1 была 105,3 метра. Длина Сатурна 5, 110 метров. Ну, то есть сопоставимые по длине, правильно? По стартовой массе различные модификации Н-1 от 2735 тонн до 2950. Стартовая масса Сатурна-5 – 2965 тонн. Ну, опять сопоставимо, правильно? То есть, ну, надо было просто довести эту ракету. Вначале на стендах, там, путем всяческих, значит, это испытания на моделях и так далее, потому что двигатели были не совсем доведены к кузнецовские. Но, тем не менее, вот бросили чисто по политическим, по личным причинам, и к этой теме уже не возвращались. Ну, результат очевиден.
Потому что дерзкие идеологи, получается, уступили место каким-то, я не знаю, мещанам, по большому счету, да, да? Каким-то мелким, которые не могли думать
Глушко,
масштабно. Да.
Глушко, он выдающийся ученый, но он не идеолог и не проектант. У него там сотни трудов, но плохие отношения с Королёвым позволили прикончить этому ракету одним росчерком пера.
Это страшно, когда личная зависть, плохие отношения влезают... Вещи, где, ну, сдохни, но будь объективен и продолжи то, что по-настоящему выведет вперед, чье бы оно ни было. Сейчас новости, а потом продолжим.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Возвращаемся в эфир. С нами Михаил Михайлович Ходорёнок. Говорим о космосе.
Мы на сей раз завершим космическую тему, опять-таки сказав главное, что в определенный исторический момент свернули не туда, куда надо, а сейчас на следующих часах милитариста мы продолжим эту тему, уже расскажем, так сказать, о современном состоянии, что у нас сейчас, как мы, куда идем, куда летим и где примерно окажемся. Хотя оптимизма иногда недостатка в оптимизме наших руководителей нет, некоторых, я имею в виду космических структур, которые заявляют, что там то к 2007, то к 2008, то к 2010, то к 2012, но уже вот 2018, а пока результатов нет. Можно под эту статистику потом, кто интересуется, все подобрать вот эти заявления. Ну, они достаточно забавно выглядят. Но мы сейчас не об этом, поскольку эту тему мы пока временно прикроем и откроем следующую, о которой тоже надо поговорить. Это вот в последнее время, что у нас наблюдается. Дело в том, что вот сейчас вооруженные силы, они, как один из государственных институтов, пользуются ну, практически наибольшим доверием среди граждан нашего государства. Значительная часть, там, почти 70% с одобрением относятся к процессам, которые происходят в вооруженных силах, не против, чтобы родственники служили. приветствуют все. Армия получает современное вооружение, военную технику, неплохо проявляет себя в ходе последних вооруженных конфликтов. И, собственно говоря, вот к этому армейскому чуду, ну как, у победы же всегда много отцов, правильно?
Присасываются вот все, кто может.
Да, да. И начинают появляться люди, которые говорят: так это же я все сделал. Собственно говоря, вот современное руководство вооруженных сил к этому имеет, ну, достаточно мало отношения. А я, собственно говоря, стоял у истоков, вот я все это дело завернул, все преобразовал, все получилось. Вот, опять-таки, что мне в этом плане хотелось сказать? Не выливать ведра там разного рода, скажем так, нечистой воды то ли в одну, то ли в другую сторону, а попытаться, ну, в некоторых вещах, ну, не то что разобраться объективно, а натолкнуть на размышления, скажем так, наших слушателей. Ну, скажем так, действительно, вот масштабные преобразования вооруженных сил начались в 2007 году. Собственно говоря, а почему вот они начались в 2007-м, не в 2006-м, не в 2005-м? Там, и некоторые говорят, только при мне начались осуществляться мероприятия оперативной подготовки, при мне начали летать летчики и так далее. Там, ну, некоторые вещи выглядят достаточно спорными. А что до этого? Вот все спали, как у нас принято говорить. Никто и ни хрена не делал ничего, не был озабочен судьбами армии и отечества. Почему же, вот, например, до этого ничего не происходило? Вот. Ну, объяснение-то ведь достаточно простое есть. Или что там, предыдущие там руководители не переживали за состояние боеготовности, боеспособности вооруженных сил?
Да а нет. Были среди них очень даже.
И не меньше переживали, не меньше, и опыта у них было. Но дело-то совершенно в другом. Дело в том, что когда средств в армии было, ну, разве что там портянки постирать и выдать денежное жалование, и на этом все. Ни о какой там... Никакой там оперативной боевой подготовки речи даже не шло. Лимиты выделения того же самого авиационного керосина летным частям были такие, что там, дай бог, то, что там только два раза взлететь и столько же сесть. А вот почему начались преобразования вот, в 2007 году? Во многом это связано с чем? Ну, с благоприятной даже мировой конъюнктурой, то, что у государства появились деньги, наконец-то, которые можно было отдать и на развитие боевой и оперативной подготовки, на повышение денежного довольствия. Потому что, например, это не надо вот приписывать то, что типа я выбил, я там смог. Не, ну, конечно, не без этого там временами. Но в целом-то вот, иногда ты можешь там и 100 написать служебных записок, типа «помогите». Ну, если нет денег, ну, кто тебе их даст? Ну, вот тогда они были.
Кто ж тебе поможет?
Да, а другое дело, опять-таки, реформы были крайне необходимы вооруженных сил. Ну, кто бы в этом сомневался, что были крайне необходимы. Но ведь в России страшна не сама реформа, страшны методы ее проведения. Вот что самое страшное. Потому что, ну, все осознают, да, необходимо. Но как ты начинаешь там чудесить там налево и направо, там махать молотом, ну, то да, туда, то сюда, то, ну, какой-то ужас же получается на выходе. И потом, когда у тебя в голове нет никакого такого-то ясного плана, нет какой-то программы преобразований.
Ну, да если... и умение их производить.
Но если вот, ну, даже вот, например, перед началом этих преобразований начальник генштаба Николай Макаров выступает вот в Академии наук, начальник генштаба, начальник мозга армии, и говорит: «Мы ввязались в военную реформу», это цитата, цитата, товарищи, «не имея никакого научного обоснования. Все делалось наспех, часто людьми, которые не очень понимают проблемы, с прицелом на сиюминутное решение задач». Цитата закрывается. Все, кавычки, цитат. Это... Но если это сказал начальник мозга армии, то зачем тогда натягивать на себя одеяло, что я там успешно решил там те или иные задачи? Вот. А вреда было, ну, нанесено. Опять-таки, мы будем говорить, стараемся объективно там ни одной только черной краской.
И даже без мата. Но,
да, и даже без применения ненормативной лексики, а мы мастера по ее применению, как бывшие командиры, единачальники. Вот. Поэтому тут вот если выделять вот этот этап 2007-2012 год, то вот даже вот до ноября 2012 года да, в Министерстве обороны, я вот сейчас, как это, я тебе один страшную вещь скажу, Вот, отсутствовали основные планирующие документы деятельности военного ведомства. И план деятельности Министерства обороны до 2020 года, и план обороны, и другие ключевые документы вот стратегического планирования были разработаны уже потом. Потом. Поэтому вот, когда тянешь на себя одеяло слишком-то сильно, вот не надо этого делать. А вот самые яркие примеры реформирования, опять-таки, ну, понятно, еще раз скажу, реформа необходима. Вот тоже в сфере военного образования. Но она была необходима, да. Но, опять-таки, страшны методы ее проведения. Причем в самые короткие сроки и, как говорится, с сабельным звоном. Ну, типа, давайте-ка вот две военно-воздушные академии, одну летную, вторую инженерную, сольем в одну и переведем их в Воронеж, а там им сделаем компьютерные классы. Ну, опять-таки, вот...
А зачем?
Нет, благими намерениями всегда устлана дорога куда? В ад, правильно? Это я к чему рассказываю, значит. Сам замысел великолепен, там, слить, образовать мощный там учебный, научно-исследовательский центр, ну, звучит благородно. Что при этом не хватает, только барабанной дроби и пения фанфар вот под этот замысел. А мне так и хочется словами сказать Александра Даниловича Меньшова, который там перед Петром Первым извинялся, с этим сукнецом-то что вышло? Опять-таки, кто уехал из Москвы, из профессорско-преподавательского состава в Воронеж, из Академии Жуковского и Академии Гагарина.
Какой дурак уехал.
Да никто не поехал. То есть вот это военное учебное заведение...
Было уничтожено
практически. Да, оно было практически уничтожено, угу. Его начали создавать в чистом поле на новом месте. Да, компьютерные классы есть, да, строительство там есть. Но вот теперь... А теперь... Ну, что такое? А теперь надо ожидать, что когда возникнет школа, традиции, правильно? А это займет, ребята, не один десяток лет, правильно? И опять-таки, давайте-ка ротацию проводить офицеров в том плане. Одного туда, другого туда. А если учесть, что у нас абсолютно не одинаковые климатические условия, географические... Очень разный уровень жизни.
Материальный, социальный.
Да, материальный, социальный. То эта ротация будет выглядеть как издевательство над генералами и офицерами. Но поскольку наше время истекает, мы продолжим на следующем часу милитаризма.
Михаил Михайлович Ходоренок, спасибо. До свидания.
От двух до пяти.